Арбата и Смоленской. Такое очень значимое в Москве было место. Потому что там был, кроме всего прочего, гастроном. Знаменитый. Он был, судя по всему, в конструктивистском здании, то есть построенный еще на 20-е годы. То есть это не было старинное какое-то здание. Оно еще стоит. Вот. Там был все время какой-то спецмагазин. То есть там был магазин валютный.
Секунду, Илья Георгиевич.
Да-да.
Ага. Спецмагазин.
Там был спецмагазин все время, Торксин, еще что-то. То есть ситуация была такая, что только люди, имеющие деньги, во-первых, или имеющие какие-то специальные разрешения, могли там что-то покупать. В особенности иностранцы после революции. Поэтому это был Торксин, да? Как он назывался, я не знаю, не помню. Вот. Потом там был коммерческий, так называемый, магазин. Вот во время войны там был коммерческий. То есть можно было за деньги что-то купить. Денег же ни у кого не было. У всех были карточки на еду. А на вещи давали иногда такие какие-то специальные... специальные разрешения пойти на какие-то склады, и там тебе выдадут. Например, было написано, что ботинки тебе выдают. Вот, значит, шли туда, давали ботинки, причем давали ботинки, я не знаю, откуда они их брали, любые давали ботинки. Не то, что там мне нужен 36-й, пожалуйста, любые. С этими ботинками человек шел, ну, например, я помню дамские ботинки, высокие, с такой шнуровкой бесконечной. Вот с этими ботинками надо было идти на рынок, их там продавать, и на эти деньги уже покупать то, что тебе нужно. Вот такая идиотская была. Но карточки для еды, это было очень жестко и очень четко. То есть никаких этих купил, перепродал, нет. Вот пришел в магазин и там отоваривался.
Назывался... В разных местах?
Нет, ничего подобного.
Разные
ты был прикреплен. Нет. У тебя была прикрепленная булочная. Это вот как раз сейчас эта улица называется Слободка какая-то. А раньше называлась Резчиков. И на углу Смоленского и этого Резчикова, а Резчиков – это тот переулок, который идет к дому посла. Вот, там была булочная, причем там пекарня была даже. И там выдавали хлеб по карточкам. А вот продукты – это уже было на самом Арбате. На самом Арбате, там ближе к этому самому переулку, как он назывался, о, Господи, как же он назывался? Староконюшенному, там на углу Староконюшенного, назывался это распределитель. Ты туда приходил с карточками, ну не я, и там надо было соображать. Значит, вот есть вот это, например, там какой-то комбижир, а масла нет, а может быть завтра будет масло, значит, ты уже отоварился жирами, там жиры было написано, и там дикие очереди, толпа народу прямо набивала этот магазин, и надо было стоять, отоварить надо было карточки, ну, естественно, все их отоваривали, жрать-то было нечего, вот. Ну и вот такая вот была система. И у каждого был свой распределитель. То есть, если ты работал там в НКВД или где-то, у тебя был свой распределитель, и он был лучше. И очереди там были меньше. В общем, это хозяйки просто ломали голову, как вот им отовариться. Позже уже...
А стихи школьников?
Да. По, ну, но дело в том, что вот это вот карточки, это была просто часть жизни. Больше даже, чем теперь деньги. Ну и школьники, они языкотворцы. Погиб поэт, невольник чести, со всеми карточками вместе, с неотоваренной мукой, поникнул гордой головой. Вот потому что невольник чести не очень был понятно, а вот со всеми карточками вместе это очень даже было понятно. И эти карточки надо было отоваривать. В общем, это была жизнь совершенно другая. А вот у кого были деньги, те могли идти в коммерческий. А денег давали, по-моему, копейки какие-то на зарплату, потому что у всех были карточки. А деньги непосредственно выдавали там каким-то пилотам-летчикам, орденоносцам. За орден тогда платили деньги. Ну, потом каким-то спецработникам, которые были на броне, значит, некоторым сотрудникам выдавали бронь, то есть они не шли на войну. Ну, это были физики, там, химики, те, кто работал.
Нужные люди,
да. И у них тоже были свои распределители. В общем, это целый мир был. Я-то был мальчишка, просто бегал за хлебом, когда меня посылали, а взрослые, они жили в этом мире, это было целое.
А дрова и керосин, это тоже?
Нет,
было...
все-таки я жил в таком месте, где ни дров, ни керосина уже не было. Керосин, да, керосин обязательно. Потому что у всех были керосинки. Керогаз появился позже. Керогаз это на бензине такая, как керосинка, но более совершенная. И туда, по-моему, бензин заливали. А вот все 40-е годы это были керосинки. У всех были керосинки. Ну, керосин, я не помню, чтобы была большая проблема купить керосин, как-то его покупали. Вот. И лампы. Очень у многих были керосиновые лампы. Поэтому свечки были дефицит, а вот керосиновые лампы были. Правда, не было этих самых. Там надо было, как это назывались эти самые, что горел, фитили, да, это была целая проблема. Потом какие-то были иголки, которыми надо было чистить. В общем, это своя была жизнь, в которой, ну, я сейчас не вспомню все, но... Вот.
А те времена, когда это была еще сталинская трасса?
Ну, это уже Арбат. Значит, вот этот магазин. Магазин совершенно уникальный, потому что там продавалось такое, что вообще денег-то ни у кого не было. Пожалуйста, если есть деньги, иди покупай, но денег не было. Вот. Дальше, если идти по Арбату, с правой стороны, если мы идем в центр, с правой стороны стоял дом такой, 5-6-этажный. Там, где потом встал МИД, и кусочек этого дома даже есть остался. Это был какой-то высокий относительно дом. И он был знаменит тем, что на нем... ведь в 44-м году начались салюты. Салюты. Взяли город, салют. Взяли еще что-то, салют. И салюты были не вот эти вот, как сейчас эти японские такие, значит, вот эти вот цветы расцветают, а стреляли из ракетниц, просто вот из ракетниц, и стреляли из пушек. Такие круглые шары, и в них там что-то было, мы их тоже воровали. Вот. И каждый вечер, почти каждый вечер, уже в конце 44-го были вот эти салюты. И на некоторых домах были салютующие, то есть туда залезали военные, и, значит, было три. Были вот эти вот орудия, которые стреляли и освещали, но не так, как сейчас вот этими такими букетами. Были ракетницы, просто стояли и стреляли из ракетниц. И были прожектора, которые вот так вот пересекали все небо. Вот это была красота, из этого состояла. Причем красный, синий, зеленый, больше ничего не было. Цвета было только три, ну, военные цвета. Вот. Так вот, на этом доме, про который я говорю, который был на месте МИДа, и кусочек его еще остался, вот на нем всегда был салют. Оттуда всегда стреляли. Поэтому мы подбегали, там пыжи падали, мы их хватали, бегали с ними. Это была целая развлекуха. Вот. Потом, если двигаться по Арбату, значит, Плотников переулок тут. А еще до Плотникова, по-моему, был еще переулок. И я не помню, как он назывался.
Там еще аптека была?
Денежный. Вот там была аптека на углу. Она до сих пор, по-моему, и всегда была там. А уже на углу Плотникова была почта. Тоже она, я не знаю, сейчас, но она совершенно бесконечно там была, и все это самое. А напротив нее был вот как раз только что построенный недавно магазин «Диета». Ну, я его запомнил как «Диета», тогда, может быть, он и по-другому назывался. Наверное, был какой-нибудь распределитель, но я его запомнил как «Диета», более позднее название.
Что там было на прилавках?
Нет, там прилавки ничем меня не потрясали, только уже потом, уже в 70-е годы, там было просто немножко больше продуктов, чем в других магазинах, вот и все. Но он был на Арбате. Вы понимаете, все магазины на Арбате имели именно собственные. Не просто там, а вот или какой-то там сетевой название, а они, собственно, вот это «Диета». Там, я живу рядом с «Диетой», вот там за «Диетой». То есть это были такие реперные точки. Вот «Диета», она просто знаменитая. Но, что интересно, что ее ненавидели все старые арбатцы, потому что на этом месте что-то было, снесли, построили эту самую, вот еще не хватало, но вот так же, как сейчас. Тоже недовольны, когда что-то сносят и ставят. Вот. Напротив нее был довольно... Да, вот там, где сейчас у нас это еще напротив аптеки, на левой стороне, было два магазина. Рыба и мясо. Дома полуразрушенные, эти магазины грязные, в общем, неэстетично все это было. И еще надо было несколько ступенек вниз спуститься, то есть, значит, культурный уровень поднялся, а они еще пребывали в старом состоянии. Следом туда вода заливала. Вот, рыба и мясо. И вот это был анекдот, что человек приходит в рыбный магазин и спрашивает: у вас нет мяса? А тогда, ну никак, ты когда входил в магазин, нельзя было понять, что продают, а что не продают. Поэтому всегда спрашивали: у вас нет мяса? Они говорят: мяса нет в соседнем магазине, а у нас нет рыбы. Вот. Потом дальше шла это самое фото.
Дальше за мясом?
Да, через переулок дальше там, в таком доме приличном, с такой аркой. Там все время, пока вообще фотография существовала, там было фото. И это фото было какое-то тоже знаковое, очевидно, потому что огромный портрет какого-то человека с усами, с бакенбардами там был, и Вообще, что такое бакенбарды, я именно узнал в этом магазине Стохи. Там какие-то, значит, эти самые красавицы кино там снимались, значит, они выставляли портрет. В общем, это был очень значимый магазин. Вообще, вот все магазины, диета, фото, они... Сейчас не так, а тогда это все было очень, очень, так сказать, вот. И главное, что надолго. Если сейчас, сегодня здесь кафе, а завтра будут трусики продавать, то такого не было. Это были такие тяжелые, долгие магазины. Вот. Дальше уже на углу Песковского, вот этого переулка, который шел как раз к церковь была справа, а со церковью садик. Вот этот садик, он был круглый сначала, его называли кружок. А вот то место, где выходит шахта метро, оно было вообще вытоптано, там не было садика, это потом сделали. И вот, ну, на этом, да, эта церковь тоже очень важна. Вообще, там было общежитие. Причем общежитие каких-то странных людей. У меня был приятель, школьный немец. И мать его вот в этом общежитии жила с ним вместе. На одной кровати за занавеской. Но этого мало. Я сейчас не соображу. Наверное, это в церкви в центральном... Ну, в центре здесь алтарь, там, в самой церкви. Потому что там была церковь, а потом небольшая пристройка такая. Вы знаете это все. Там было общежитие, а в церкви в полу ломом были пробиты дырки, и там была уборная. Вниз, прям туда куда-то. При мне просто, я помню это прекрасно. И это прекратилось только после того, как там этот мультфильм...
Студия Нарштейна.
Нарштейна там. Но Нарштейна еще самого не было, а мультипликационных фильмов, по-моему, было. Но тогда, наверное, там была какая-то реконструкция, потому что я был там один раз только с этим парнем вот в этом огромном зале, где, значит, кровати вот так стояли. Те, которые в углу, они могли занавеситься простынёй. Человек 20. Вот. Это прямо перед вашей школой. Прямо там. Вот. Теперь что еще? Дальше очень значимое место было американское посольство. Мы его так называли. Мы по-другому не знали, что это дом посла. А перед ним, ближе к вашей школе, там был такой особнячок, который потом тоже сделали посольством. Но тогда он не был посольством, просто разваливающийся какой-то особнячок, и перед ним была лужа. Весной огромная лужа. И вот я, помню, сделал кораблик, поставил паруса, свинец внизу приладил, ну, чтобы откренивал. Ведь паруса, они тяжелые, они. Вот. И бритву вставлял. И он у меня там... Все окрестные мальчишки собирались, как он у меня там ходил. Потом его у меня отняли. Но поскольку я его сам делал... Страшно было потерять магазинное что-то, а то, что сам. Вот. Эту лужу никогда не забуду, это было что-то. Причем она там, где въезд в этот американское дом посла, там было все нормально, мощеная мостовая была, мощеная, никакого асфальта. Все улицы были мощеные. Вот. А тут дальше уже лужа эта разгуливалась там, ну, наверное, метров 5-7. Вот. Что там еще? Дальше, когда мы движемся дальше по Арбату, там, значит, начинается с правой стороны зоомагазин.
А восточные сладости?
Да, на углу. Московского восточных сладостей.
Консервы наши.
Потом консервы, да, причем какой-то такой... Ну, такое дурацкое название. Ну, как можно вообще назвать магазин консерва? Ну, это же... Вот. А он назывался «Восточные сладости». И он тоже такой был, какой-то элитный магазин. Если есть деньги, можно было там купить. Там было вино. Ну, конечно, только кавказское, конечно, грузинское. Там коньяк армянский. Ну и тоже там были вазочки, как и в Смоленском. Тоже свешивался виноград, пахло всегда там прекрасно. И были вот эти колбы огромные. А из подсобных помещений в эти колбы шли стеклянные трубы. И вот это вот заливали их там,
соки разные.
За прилавком, то есть за стеной. И оттуда текло сюда. Откуда они появились? Значит, когда Микоян съездил в Америку, а он же был нарком пищепром, народный комиссар пищевой промышленности, он оттуда много привез всякого интересного. Я думаю, что даже мороженое. До этого у нас его не было на улице. Но это я не... А вот что он привез соки, это точно. И было несколько таких магазинов, я слышал. Но этот я знаю, вот этот. Вот. И вот эти вот, почему стеклянные трубки, чтобы они не окислялись, там, я не знаю. Вот. И очевидно, так было в Америке, что ли. Короче говоря, он был оборудован очень так современно. И когда колба оттуда сверху, я не помню, открывали крантик, не открывали крантик, или там открывали. В общем, они все время сверху наполнялись. Потом постепенно это все рушилось, значит, никаких этих запчастей не было. И постепенно, значит, баба залезала и сверху лила туда из 5-литровой банки. Тогда была 5-литровая банка. Вот. Мы всегда туда ходили и пили... Это многие, чуть ли не десятилетия я туда ходил и пил томатный сок с солью. Почему-то томатный сок. Другие соки не интересовали. Вот. Очень был значимый магазин. Потом уже при Хрущеве, по-моему, его опустили до уровня консервы. Ну, как так неэстетично назвать магазин? Вот. Это было, наверное, специально, их так уравнивали. И еще один консервы был в конце Арбата, тоже магазин консервы. Только там не было никакого сока, просто он назывался консервы. Продавались там консервы. А здесь долго еще сохранялся такой какой-то флер, вот такой особенного магазина. Вот. Он так углом был. Сейчас там кафе, я в нем сидел. На этом месте кафе, я там со знакомой иностранкой там сидел, и, значит, слезы капали.
Еще.
Вот. А дальше был вот этот угол, магазинчик такой, там хлеб обычно был на углу, на этом углу был восточные сладости в большом углу, а дальше двухэтажный магазин. Двухэтажный какой-то развалюшный дом. И на углу была булочная, насколько я помню, сначала. И вот там во время парада я стоял. С матерью мы вышли на... Я еще маленький. Вышли на Арбат, шла толпа. 1 мая, что ли. Мне купили флажок. Я стоял с флажком. Пробежал парень и выхватил у меня этот флажок. Вот. До сих пор все помню. И я потребовал, чтобы мы пошли к милиционеру. А единственный милиционер, который тут в ближайшей округе был, это вот который стерег посольство американское. И ему, значит, наверное, мать ему подмигивала, потому что он согласился. Это сам. И я еще долго требовал, чтобы у него спросили. А другой не хотел флажок. Этот. Так что это место очень для меня значимое. Потом шел на этой стороне обожаемый мной зоомагазин. Совершенно дурацкий магазин. Что там продавали? Почему-то ужей продавали. Почему ужей? Понять не могу до сих пор.
Кто покупал, интересно?
Все. А просто купить было нечего. И поэтому... Я помню, как я в школу, да, рассказывал. Нет? Нет? Я в школу купил. Нет. Я пришел туда утром. Мы все время во вторую смену. И купил ужика. И его за пазуху туда скинул. И пошел в школу. Пришел в школу. Не помню, какой предмет был. Может быть, математика. То есть арифметика, математики. Вот. И этого ужа вырвал двойной лист из тетрадки. Этого ужа туда закрутил и училки в стол. Ну и, значит, это самое... Представляете себе, да. Молодая учительница, и вдруг... А могло из двух мест появиться уши. Либо там была дырка для чернильницы, оттуда мог он появиться, либо прямо ей на колени.
Урок сорвал.
Это, конечно, было очень эффектно. А потом я же спасал положение, говорю, давайте я ужика отнесу в эту самую, в живой уголок. И уходил, значит. Так что это целая была процедура. Но этот магазин... Дело в том, что в Москве ничего не было. И когда ты приходил на Арбат, ты должен был всюду зайти и посмотреть. Купить было нечего или денег не было, но все равно. Вот, например, в зоомагазин мы заходили, просто смотрели. В это фото мы стояли у витрины и просто смотрели. Понятно, да? Это была какая-то немножко другая жизнь. А вот напротив зоомагазина был кинотеатр юного зрителя. Это просто целый кусок жизни, потому что там... Ведь американские фильмы шли у нас до 46-47 года. А что это было? Ну, во-первых, с Диной Дорбин фильмы. А во-вторых, там, я не помню, как он назывался, про Карузо. Потом «Тетка Чарли», то, что потом этот самый изображал, Калягин. Вот, «Тетка Чарли», это же ремейк на «Тетку Чарли». Потом какой-то идиотский фильм «Джордж и Джинки Джаза». Ну и так далее. Трофейных фильмов там не было. Это отдельная история про трофейный фильм. Вот. Ну, и там шла «Белоснежка» и «Семь гномов». Это просто непрерывно. Вот. Как только деньги были, туда на эту «Белоснежку». Все в кинотеатре юного зрителя. А до него, еще до почты, там... В начале Арбата был большой дом, и в первом этаже был кинотеатр, назывался он «Арс». «Арс», мол, «Арс искусство», мол, наверное, еще с дореволюционных времен, не знаю. Который Рыбаков в «Кортике» подробно описал этот двор и вообще вот эту вот всю ситуацию. Ну, там тоже шли фильмы, тоже туда ходили. Но я помню в основном юного зрителя. Причем, когда туда поднимался по такой очень крутой лестнице, там на стенах были билибинские картины, большие. Волк, там, Царевна, там, вот эти вот все. И была такая дама, которая рассказывала рассказы. Вот мы, значит, собирались, и она рассказывала сказки, рассказывала еще что-то, рассказывала. Так мы ее любили. У нее такой немножко глуховатый голос был, и она такая была. Вот. И как это она была значимая очень для нас. А уже потом я встретил, я тоже пришел в этот юного зрителя за несколько лет до того, как его стали реконструировать, сносить. И случайно застал ее в подсобке пьяной. Она уже была уборщицей, в общем, как-то. А для нас она была богиня. Вот. Она так рассказывала эти сказки. И тут же Билибинские эти картины. В общем, это был центр. Но вот сейчас такого быть не может. Сейчас у каждого гайджет, найджет и это все. А тогда вообще же ничего не было. Книг никаких не было. Ничего не было. По-моему, в 40 лет зима, Новый год, по-моему, 44-го года впервые появились елочные игрушки. Причем такие штампованные из бумаги. Появились книжечки первые на улице. Но это было просто какое-то событие. Дома все говорили, что вот наконец вот появляется. А потом посыпалась американская помощь. Ленд-лизовская тушенка. Несли сушеное молоко. Порошок, этот самый яичный. Ну и вообще получше уже стало немножко, потому что тебе выдавали яичным молоком, этим порошком, тебе выдавали сухим молоком, тебе выдавали сгущенка. Сгущенка у нас не было, вообще мы не знали, что это такое, оно пришло оттуда. И вот эту сгущенку, да, кукурузные хлопья появились. И вот смешивали сгущенку с кукурузными хлопьями, и это было, значит, вот...
Лакомство.
Лакомство было... Ну, а действительно, и хрустело, и... Вот. И постепенно, вот 44-й год, это был год, который с нулевого 43-го постепенно вышел вот на какие-то... новые горизонты потребления, я имею в виду только.
А бегство наших танков по Арбату? Вы видели? Кто-то вспоминает, что наши танки уходили, фактически бежали из Москвы по Арбату.
Но это, наверное, кто-то было... Танков? Нет, у меня как? Я же был... вне Москвы. Я в Москву приехал в 43-м.
А, то есть это был до вас?
Это было до меня, и я это не видел. Вот. А немцев как гнали, это я хорошо знаю, и это я не видел. По Арбату мчались черные машины большие, и они так гудели. Не простым гудком, а таким сложным. Вот. Обычно это были какие-то Паккарды, американские. Кто в них там сидел, не знаю, но весь Арбат был напичкан людьми, которые следили. И у нас в доме на Малококоминском там был парень такой приблотненный, такой противный. Он уже служил в этой охранке и тоже по Арбату ходил. Вот.
Скажите про вашего знакомого.
Да. Знакомый, он переходил Арбат в том месте, где магазин Смоленский. И он переходил насморк, он полез за носовым платком, очевидно, кто-то проезжал. И его тут за руку схватили и придержали, чтобы он не оборачивался. И когда там проехали, руку его отпустили. В заднем кармане обычно пистолет, там, я не знаю, что. Вот, ну это ладно, а так вот, когда и шли дымы, ребята, что там, господи, мелюзга, 9 лет. В каждой подворотне стоял человек, контролировался весь Арбат, все окна, все абсолютно контролировалось, когда проезжал. Ну, я думаю, это в основном они за Сталином следили, но тем не менее все было под контролем.
А до какого года было?
Ну, пока он не умер. Но я уже меньше был на Арбате в 53-м. Я уже переехал туда, на Плющиху. Вот. Теперь дальше. Значит, дальше по Арбату на углу этого самого переулка, как его, Староконюшенного, да? Там вот был наш распределитель, а напротив него была парикмахерская. Вот. Стригли нас бесплатно, но обязательно. То есть мы не имели права носить волосы никакие. Потому что борьба с овшами была совершенно такая жестокая. Вот. И мы, значит, приходили в парикмахерскую. Нас выгоняли с урока. Так, иди стричься. Ну и, значит, вот. Обычно там. Еще другая была там на Смоленской. Парикмахерская. Ну и вот, значит, раз, машинка тебе. Очень тоже значимое место было. И очень долго здесь была парикмахерская. Я еще нормальным уже человеком там стригся. Вот. А напротив нее была оптика. Ну, это было тоже очень долго. Там очки продавали. Какие-то эти самые увеличительные стекла, в общем, тоже перед витриной стояли и смотрели, потому что вообще ничего не было, вы вот не понимаете. Вот что-то увидеть, какую-то вещь. Я помню, как я в Париже, я попал в витрину тоже какого-то магазина оптики какой-то. Ну, 30% я не знал, что это такое. Вот примерно такое же ощущение, только намного стадий ниже, было вот на этом Арбате. Теперь до этого, там, значит, да, напротив оптики и дальше этого парикмахерской, что-нибудь не так?
Вот это.
Там был магазин «Военная книга». Вообще книг никаких не было. Это был единственный книжный магазин. И вот мы туда заходили и что-то такое смотрели носом, значит, прилавку. В основном были какие-то книги «Гитлер кровавый» или еще там что-то вроде этого.
То есть букинистов не было еще?
Не-не-не, никаких букинистов. Нет, это частная торговля. Это все... Все позже. Вот. А до этого там что еще было?
Театр мы пропустили.
Да, театр пропустили. Театр, значит, я только знаю, что его разбомбили. Я был в Малококоинском, когда его разбомбили. Его и еще несколько домов, я даже знаю каких, разбомбили. Ну, в разное время, не сразу.
А какой он был до... перестройки, вы помните?
Нет.
До войны?
Нет, ничего не помню, потому что театр для меня. Вот. И потом сделали этот жуткий совершенно какой-то тяжеловесный портик перед ним. Вообще, нам не нравилось. Вот. Но это было значимо. Вообще дома сжигались на крышах. В 1944 году еще мы застали людей на крыше, которые, значит, зажигалки должны были либо в ведро, либо на улицу выкидывать зажигательные бомбы. Вообще это было страшно, эти зажигательные бомбы, потому что во всех городах мира стропилы были деревянные, и поэтому, когда пробивали жестяную крышу, там все горело. Вообще дерева было много очень. Вот. И сгорело несколько домов на Арбате. Наверное, бомбы 4-5 в разных переулках тоже. Вот. И там долго были пустыри. Потом там какое-то сингапурское посольство построили. Там посольство Сингапура есть. И вот на этом месте был дом, который горел. Вот. Потом, значит, мы идем дальше. Тоже напоминайте мне.
Там еще что-то. Какой-то был дом пионеров, где он был? Или при вас не было?
На Арбате, я не думаю. Наверное, был в переулках. Не знаю, нет, дом пионеров не знаю. Во всяком случае, я туда не ходил.
Вот. Главбум сбыт.
Нет, вообще вот это вот дома пионеров, это немножко позже началось. Деньги стали тратить на это. Mm-hmm. И дома пионеров я хорошо помню на Плющихе. Дом пионеров был. Он не на самом, не на самой Плющихе, а там на Неаполеоновской, там на углу. Вот. Это, конечно... Это, конечно, было потрясающе. Бесплатно, что хочешь. Авиамодельный кружок, спортивные секции. Там и что угодно. Ну вот, не знаю, где в мире это есть, но вот здоровье нации, это вот, вот это, эти дома пионеров давали, давали очень много, очень много. И нас всех с улицы туда тянуло. Я-то спортом в основном занимался. Но мои друзья делали байдарки. Ну, значит, это что такое делать байдарки? Это значит, должен быть мастер, должны быть материалы, клей, там, я не знаю, станки какие-то. Это целое дело, все было.
Вот. Вернемся на Арбат.
Арбат, ну, дальше...
Табак где? Табак дальше.
Дальше был такой садик какой-то, я не знаю, этот был садик настоящий или это был разбомбленный дом. Вот после этого самого оптики. Вот. А дальше, после такого какого-то... Какая-то была стена, вылезали деревья, а дальше был вот этот магазин. Хохломой расписанный, или чем-то вроде этого, деревянный такой. Он был очень красочный, и поэтому значимый. И тоже перед ним вставали, внутрь заходили, ничего покупать нам не надо было, но тем не менее. Узоры все эти. Вот. И там, значит, моя мать в то время курила, и поэтому там какие-то простые папиросы. Значит, три типа было папирос. Ну, может быть, 4-5, не знаю. Были гвоздики, так называемые. Это были такие маленькие пачки и коротенькие папиросы. Кино, например. Это такие для шпаны совершенно, просто самые дешевые, да. Следующий уровень, это уже был для нормальных людей. Это Беломор, вот этот знаменитый, который до сих пор остался, был Пушка. Мать почему-то курила Пушку эту. Вот. Были другие. Они были в мягких пачках. Более высокий уровень, это уже был Казбек. Он был в специальной пачке. Такой шикарный, там, значит, скакал бурки какой-то красавец. Вот. А выше уже это Герцеговина Флор, тоже в этих самых в пачках. Дюшес, еще какие-то, я не помню. Но это вот все уже было вот в этом магазине. Вот. Так что целая градация была. Ну вот мать курила это среднее такое, это сам Беломор, вот это вот, но пушку. А пушка была тоже странная, я ее запомнил. На обложке было очень-очень абстракционистски изображенная какая-то пушечная тематика. Так осталось еще с тех времен. Вот. Ну, в этом магазине... Ведь вы понимаете, в какой-то момент мы выходили на Арбат и проходили его с начала до конца. Просто так. Гулять было негде, смотреть было... А тут все-таки что-то мы видели где-то, да? Вот зашли в магазин «Табак». И там, значит, ну, во-первых, обстановка вся, потом там кто-то что-то покупает, какая-то новая тройка там появилась. Насчет сигарет это просто. Сигареты – это 59-й год. Впервые я увидел сигареты.
То есть там были только папиросы?
Нет, вообще!
Магазине в этом.
Нет, вообще представление о том, что существуют еще и сигареты, этого не было вообще. Значит, были мундштуки такие, длинные, и у матери был такой мундштук. Она в нее вставляла папиросу и так курила. Ну, вообще, вот это было распространено. Может быть, эти мундштуки тоже там продавались. Вот. Но что такое сигареты, я еще раз говорю, в 59-м году только. Я убежал из лагерей военных в город, в Самоволку я убежал, и ребята мне заказали купить краснопресненские сигареты. Первые появились, и вот я где-то их искал, нашел. А так папирос. Вот, Прима. Вот, это был магазин такой очень значимый. И мы вот шли по Арбату и заходили туда-сюда, просто поглазеть.
А охотника еще не было?
А?
Охотника не было еще в магазине.
Охотника не было, нет, охотник позже появился, совсем уже поздно. Вот. Да какой охотник? Охотник был один в центре на этой самой, на Неглинке. Был магазин «Охотник». Там мы покупали пистоны. Там можно было любому купить пистоны. Значит, гильзы от ружей охотничьих. В них вставлялся пистон. Потом набивался порохом. Это люди сами делали. Буквально сами. Они покупали в магазине порох, пыжи и пистоны вот эти. Старый пистон они выбивали как-то, а новый вставляли. И вот эти пистоны продавались пачками. И мы ребятам продавали. Мы их купали и под трамвай так. Значит, когда трамвай выезжал, значит, это самое, вдруг начинал стрелять. Ну, если опытная вожатая, она не обращала на это внимания, а молодые перепугивали, выскакивали, визжали, закрывали лицо руками, не могли понять, что делать. Вообще вот эти вот пистонки, это целая жизнь. Это одно из немногих, что можно было купить и как-то с ними что-то сделать. Вот. Но тогда не было еще охотника. А вот дальше уже был на углу магазин «Главбумсбыт», но он появился позже. Вот в 40-е годы его не было. Бумагу вообще купить было невозможно.
А что это такое «Главбумсбыт»?
Это бумажный магазин, ну как теперь, канцелярские принадлежности. Вот абсолютно. Там продавались вечные ручки. Да, это целая история, вечные ручки. Значит, первые вечные ручки, они назывались вечные ручки. Их привозили из Германии. У нас их не было. И это было... Продавались в магазинах даже потом. Вот. Это был целый мир этих вечных ручек. Если вы помните, это самый Высоцкий играет. «Место встречи изменить нельзя», он там говорит. А ты знаешь, сколько паркер стоит? Да 1000 рублей. Вот это был целый мир этих вечных ручек. Вот. И в школе у некоторых были, у некоторых не были, некоторые писали еще, обмакивая, некоторые приносили чернильницы с собой. Целый мир был. У меня они появлялись периодически. Ну, почему-то портились. В общем, как-то было не очень с ними удобно. Надо было заполнять, мыть. В общем, это было целое дело. Так вот, когда он стал главбумсбытом, а стал он, я думаю, где-то в 60-х только. Вот. Там продавались вечные ручки. Остальное, ну, бумага продавалась пачками. Вот. Тетради там продавались детские. Что-то еще я не помню. Но он такой значимый был магазин, потому что там единственное, где можно было купить ручку, чернила, бумагу, там, я не знаю, какой-то блокнот, там что-то. А вот потом уже был магазин вот этот. Он назывался тогда не «Плакат», он потом стал называться «Плакат». А тогда, как он назывался, я не помню. И там книжный был, по-моему, простой. И там были... Там был марочный отдел. А тогда такой марочный бум был. Не только, наверное, у нас, во всем мире. Марки перевозили в каблуках там. Они строили бешеных денег. И так далее, и так далее. Целая история. Вот. И там, значит, прилавок был завален пачками. И в пачках были немецкие марки. Немецкие, может быть, австрийские, не помню. Но в основном немецкие. Прям целыми пачками. И что там в этой пачке? Ты прям покупал? Я не покупал, но... Вот. Потом там были и нормальные марки. Но самые главные марки были у барыг. Значит, он тебя вел в подъезд, открывал клясер такой. Такие они длинненькие были. И там, значит, в основном ценились эти самые колонии. Французские, английские, перекслановые кости. Вот. И испанские марки с каравеллой Коломбо очень любили всех. Вот. А там же можно было купить и Гитлера набор. Если в официальном магазине там Гинденбург, бесконечная серия, то вот Гитлера, Гитлер и Муссолини с двух сторон. Это все из-под полы рядом. Вот. И это был целый мир. Вот когда я шел по Арбату, я потом застревал в этом самом. И уже когда отец с фронта вернулся, он ребенку иногда давал деньги, и я туда сразу туда. Причем Шел я как? Я, значит, от Малококоинского на кружок, мимо вашей школы, а дальше почему-то, я не знаю, почему не по Арбату, залезал на какие-то сараи. Ведь гаражей тогда не было. А были сараи у каждого.
Дровяные.
А?
Дровяные, которые.
Ну, они как бы дровяные, но уже не дровяные. Уже там всякое барахло было. И замки висели разные. Значит, на сарае, туда-сюда. И в конце концов я появлялся где-то у магазина «Оптика». Там я выходил на Арбат и шел к этому. Почему мы лазили, я не помню. Вот. И там в этом магазине, значит. И тетка там была. Тетка такая строгая была. Очень хорошо ее помню. Потому что для меня она была богиня. Вот. Она очень четко себя вела. Четко очень вела. Нас не выгоняла. На вопросы отвечала. Не было такого, что она там обхамливала всех. Нет. Приходили какие-то люди, нагибались к ней, они что-то такое переговаривались. Такие усатые, мены такие, благообразные. В общем, это был целый мир. И мы там, значит, из-под прилавка вылезали, носом елозили. Вот. И это был целый мир. Причем марки только гашеные. Это потом появились картиночные марки. Тогда марка должна была проехать свой маршрут. И только тогда она была значима. А картинки потом появились. Вот. И эта тетка для меня была одна из таких значимых фигур арбатских. Потом я построили, когда новый Арбат, я ее видел в магазине книги. Она некоторое время там тоже марки продавала. Но очень недолго. Вот. Так что это такая для меня была значимая фигура. И все военные, конец войны, вот сейчас 44-45 год, может быть, 46-й, вот я все время по знакам этой дамы проводил. Вот. Ну и, наконец, в конце, значит, ресторан «Прага». Но он тогда не назывался. Я вообще не знал, что это ресторан. И вообще никто не знал, по-моему, что это ресторан. Вот.
А что там было в то время?
Они не знаю, что там было внутри. Но со стороны Арбата была такая лестница. Вход и лестница такая шла, очень крутая, наверх. И на этой лестнице, прямо на лестнице, был такой сделан какой-то деревянный такой настил, и там ты мог купить билет. А потом шел выше и входил, наверное, в зал, который потом стал ресторанным уже, вот там, наверху. Это было «Наука и жизнь». По-моему, так называлось.
«Наука и знания».
«Наука и знания». Там, я помню, я смотрел фильм про Лепешинскую. Но это не та Лепешинская, которую вы думаете. Ее еще в помине не было. Это был, значит, этот самый... биолог. Она была биолог. И она толкла... Ну, Лысен, она была... Ну, тогда лысенковщина была, расцвет лысенковщины. Тогда расстреляли, ну, не тогда, а пораньше, расстреляли Вавилова. И, значит, процветала лысенковщина. А она была его клевретка. Причем я тогда это понимал. Фильм был, даже мы не поверили. Значит, там было следующее. Она толкла гидр в ступе. Вот такие гидры, какие животные. Вот. Потом процеживала через марлю, потом еще что-то делала. потом наливала в стакан, а потом у нее зарождалась жизнь.
Колдовство какое-то.
Не колдовство, а только в Советском Союзе под руководством Трофима Денисовича Лысенко. Вот его это самое, ученица Лепешинская, она вот открыла тайну возрождения жизни. Даже мы не верим, потому что это было как-то... Вот. Таким образом, я там еще что-то смотрел, я уже не помню. Ну, там очень много было военных всяких, специальных. Например, динамит взрывался. Была такая вот пирамидка из динамита. А если ее сделать вот, вот так вот, то тогда она больше взрывает. Вот такие вот фильмы было много. Нам абсолютно было все равно, мы все равно ходили. Ну и в конце Арбата, да, можно сдвинуться. И в конце Арбата был, конечно, художественный. Ну, это был такой галла этот самый. Нам было доступно вот эти три. Арс, Юшка, мы его называли, юный зритель, Юшка, и наука и жизнь. Вот это было наше, так сказать. Вот.
Художественный был шикарный, наверное.
Ну, относительно. Нет, потом там шли новые фильмы. Ну, какой-то он был такой знаковый. У меня еще путается, потому что я же там потом долго жил. В этой художественной ходил, и туда, и сюда, и немножко смывается. Вот, так что Арбат был очень значим. Потом... Все стало трансформироваться. Рассказывает?
Да, да, да.
Потом стал трансформироваться. Я, когда уже стал в институте, я ездил через Арбат на втором номере, там на Плещихе. Он переезжал Бородинский мост, останавливался, я садился. Рядом была знаменитая, это самое... Газировка вообще это была целая, ну, я не знаю, целая жизнь, потому что ничего не было. Значит, люди хотели пить, и стояли эти вот такие аппараты. Не аппараты это были, а телега такая была сверху навесик. И две колбы. Ты подходил, либо ты давал копейку, и тебе давали просто газированную воду, либо с сиропом 3 копейки. Значит, она этим занималась, очередь, вода течет. Эти самые шмели там эти... жужжат, потому что там же сироп. Сладкий сироп. Это целая жизнь. Ну вот, бегаем, нечего делать, пойдем по газировке. Вот. Теперь с мороженым. Мороженое, насколько я понимаю, наверное, этот самый Микоян привез тоже из-за границы, потому что у нас первое мороженое, которое я увидел, это до войны в метро. Баба с таким коробом у нее висел, и она ходила между вагонами. Потом между вагонами никто не ходил, а вот тогда еще пропускали. Вот, и она эскимо продавала. Вот. Потом, значит, было вот мороженое, послевоенное, еще военное, это 90 рублей стоила пачка полная, и ее еще резали на 3 части по 30-ке. Вот. Очень это хотелось всем, сладкое. Вот. В английском, по-моему. Да, Выходило два издания. Выходил «Британский союзник», газета, и журнал «Америка». И их продавали, в общем. Ну, во всяком случае, «Британский союзник» я покупал в ларьках. Там было все мне совершенно неинтересно, но появились там комиксы. «Загадка громовой луны». Фантастика впервые, ничего подобного нет. Вот. И там была карикатура. Красная площадь, там сзади. Впереди баба с этим. А у нее еще ножки такие были, чтобы не таскать все время. Вот. И очередь огромная. И градусник, 40 градусов минус. И внизу было написано: такой народ не будет побежден. Еще нет этой самой холодной войны, а он, значит, так. И, в общем, это было все доброжелательно, и газета была. Но меня интересовали только комиксы. Потом она исчезла. На обложке было пожатие рук. Значит, здесь британский флаг, здесь советский флаг. Не цветное, все было черно-белое. Вот. Так что мороженое это такой был символ какой-то вот новой жизни, когда мороженое стало появляться. Вот. Почему я мороженое ел? Что-то запутался.
Значит, из газировки.
Ну, газировка, да. Да, вот этот самый троллейбус подъезжал, я в него садился.
Это уже троллейбус, да, не трамвай?
Нет, троллейбусы с детства все время были.
А по Арбату уже при вас трамвай не
ходил? Нет, при мне не ходил, но по кольцу ходил, по кольцу А, по тому кольцу, по кольцу Б не ходил. Насколько я знаю, как кольцо, садовое кольцо было побрито от всех этих самых. И все... Раньше была такая тенденция, что на каждой площади вот завершалась бульвар и ставилась станция метро. Вот это все было снесено, залито асфальтом, говорили... что это для того, чтобы в крайнем случае там садились самолеты.
На кольцо.
Ну, в общем, это было не очень удивительно, потому что потом случаи такие были, что самолеты садились на автострады, и у немцев это было, и у нас. Вот. Но что в Москве садились, этого я не слышал. А вообще вот... какие-нибудь начало 40-х, настолько мало было машин, настолько мало, что, пожалуйста, садись. Вот. Что там еще?
Скажите, как началась стройка МИДа и потом снос вот этого квартала двухэтажных коммунальных вот...
Стройка МИДа как началась, я не помню. Но она началась и началась там... Вот. Ну, когда она стала уже вылезать, назывался это стройка коммунизма почему-то. Вот. Она довольно быстро росла. А напротив был квартал. Квартал как раз, который со стороны Плющихи, там вот был этот кинотеатр «Карс». Не «Арс», а
«Кадр».
«Кадр».
Где он был?
Ну, как бы это объяснить? Ну, в этом месте там сейчас милиция какая-то странная.
А, слева.
Если идти к Смоленской, по Плющихе, то справа.
Угу.
Справа. Ну, кинотеатр как кинотеатр. Такой очень плохенький. Дырка потолке, чтобы проветривание было какое-то. Вот. Ну, и шли там самые разные фильмы, о которых сейчас даже никто и не вспомнит никогда в жизни. Зигмунд Колосовский. Может такое в голову прийти? Про каких-то польских революционеров. Или герои Старой Праги. Я именно называю те, которые вообще не... Русский матрос Иван Никулин. Но он есть, я его нашел в интернете. Вот. Масса каких-то фильмов, которые сейчас... Ну, мы четко знали, что нам надо смотреть, и на что ходить нельзя. Ну, какая-нибудь «Волга-Волга», это в любое время, это был веселый фильм. «Светлый путь». Но это не относится к Арбату. Но самое главное, это были клубы, где шли американские фильмы. Английские, американские, взятые в качестве трофея. Вот здесь я образовался по полной. По полной просто. Это как бы история кинематографии. Она у меня вся в голове. Потому что там такие фильмы, которые сейчас они эксклюзив. Вот. И я это везде. Я приезжал там иногда в Тбилиси, там сразу находил, где эти клубы и только эти фильмы. Самый главный для меня фильм был, их было несколько. Во-первых, он у нас назывался «Судьба солдата в Америке».
Ну, вы рассказывали об этом.
Рассказывал, да, все, молчу, ухожу.
Эту тему поднимали.
Да, давайте еще.
Вернемся к Арбату. И вот этой части уже не арбатская, а с той стороны кольца напротив МИДа. Там же была застройка таких двухэтажных еще 19 века домиков.
Что ну, там квартал. Было? Ну, что это там описать, что там описать? Двухэтажные дома, гниющие подвалы.
Ну, для тех, кто не видел, не представляет, расскажите, что это за район Москвы был. Какая там жизнь была и какая публика жила?
Нет, дело в том, что вот, ну, это я, наверное, уже говорил, что когда мы смотрим фильмы «Коммунальные квартиры», угу, да, велосипед висит, счетчики у каждого свой, там еще человек идет, спотыкается, что-то. Это аристократы так жили. Все остальные жили совершенно по-другому. Вся Москва была двухэтажная в основном. Это первый этаж кирпичный, второй этаж деревянный. И подвал еще иногда с окнами в полуподвал. Там обычно жили три семьи. В ужасных условиях. Потому что на втором этаже пол вот так вот такой был. Уборная была одна. Умывальник был один на кухне. В общем это было что-то страшное. И так была вся Москва. Вот никто этого не помнит и не пишет об этом. Вот от Плющихи начиная до Тверской, там трамвай шел как раз. Все. И там сейчас американское посольство по дороге. СЭФ, здание, там Новый Арбат, все вот это вот шло. Это. И здесь было то же самое. Но немножко лучше, потому что там все-таки были особнячки какие-то, такие немножко более высокого класса. Но все это было забито людьми, и дерево гнило, и найти доску, чтобы прибить, было невозможно. А доску нашел, а еще гвозди надо было где-то достать. Нет, это все было в ужасном состоянии. Там жил мой друг Женька Алмазов, который вот водил нас в кино, в кадр, и мы вот в эту дырку в потолке смотрели фильмы. Вот. Абсолютно был криминальный этот самый кусок Москвы, уголок такой. Он шел... Вот там, где сейчас гостиница, А за гостиницей магазин «Руслан» там, вот этого всего не было. Этот квартал шел от Неаполимовского и до, почти до угла. Таким треугольником он шел. И створ к Арбату был очень узкий. Не было, как сейчас. Вот. И там было набито внутрь, даже я не входил.
Опасно было?
Да, опасно, а потом... Ну, нечего там было делать особенно. Потом, да, могли там и побить, потому что там свои кланы, свои системы, там все это. Вот. И дело в том, что все время была вражда между арбатскими, смоленскими, еще, наверное, с дореволюционных времен, а тут же был и рынок еще смоленский, и в этих кварталах еще бандиты с этих рынков были, еще оставались. В общем, это...
А рынок был же прямо на кольце, да?
Прямо на кольце. Но я его не видел. Это я уже побрита была вся. Вот. И это был жуткий квартал. Скорее надо было его так, он особенно. Потом уже, вот когда еще его не снесли, ну, там уже такого криминала не было, но это была клоака. Это даже трудно себе представить. Такие места остались в волжских городах, там в Казани, в Саратове, оставались. Сейчас я был в Казани, там уже ничего подобного нет. Вот. Это должно быть описано, и как-то это не только мной, но и... Потому что я все-таки жил в большом приличном доме и жил в коммуналке, но коммуналку внутри Садового кольца на Малом Коковинском. Поэтому вот в этой вот развалюхе я не жил. Ходил в гости, но не прочувствовал. Поэтому рассказать так уж.
Контраст был, конечно, между новым высотным зданием и...
Да, насчет контраста, вы даже не представляете, что это было, вот этот вот гниющий квартал, и это высотное здание, оно было белое и освещенное прожекторами, и это называлось коммунизм, а это ну, такой был просто, я так жалею, что я не снял это, ну, вот, это прямо вот такой символ был будущего прекрасного. И людей это уже при Хрущеве сносили. И людей переселяли в пятиэтажки. И они были в восторге. Просто, пожалуйста. Ну вот из этой клоаки ты получал ванну, уборную отдельно. Кухню. И там, например, две комнаты. Ну это просто было. Причем не надо думать, что здесь жила беднота, а там жили богатые люди. Тут тоже жили и профессура жила, и все. Были там и особняки. Но они были доведены до такого состояния, что... Ну-ка это снесли все с восторгом. Все разговоры о памятниках архитектуры даже в голову не могли прийти.
Хотя, ну, был там, кажется, был красивый дом такого вида особняка. Ну, прямо напротив МИДа.
Нет, я там дом красивый не помню. Это был, если продлить по Смоленской, и продлить по Плющихе, то они встретятся. И вот это был квартал. Там каких-то особенных домов я не помню. Так. Что еще спросить у меня?
А про стройку Калининского проспекта вы что-то расскажете?
Ну,
вы
что...
Вы застали?
А?
Вы застали этот момент, когда...
Ну, конечно. Ну, а как же? Ну, как же. Нет, ну, во-первых, этот Малый Коковинский переулок, понимаете, сейчас там какая-то композиторская улица. Никакой композиторской улицы не было. Это был Дурновский переулок, который шел от кольца, причем он шел до собачьей площадки. А за ним была моя школа. Школа 30-х годов. Построенная, наверное, обычно их строили на кладбищах при церквях. Церкви сносили, все это сносили. И там была территория, вот на них ставили эти школы. Ну и я в ней учился. Там, где сейчас первая книжка. От Смоленской. Вот. Ну, я уже был в институте, когда начали все это сносить. И тут впервые в Москве началось движение за охрану памятников. Я помню даже ребят из института, которые в ужасе были, что там сносят. И не только сами дома, но и всякие там печные какие-то украшения, какие-то решетки, ворота, и еще там много всего. Вот это все, это был ужас. Вот. Снесли все абсолютно. Довольно быстро. Прочисленного. Но! Надо сказать, что эта улица, она была еще в 35-м году в плане реконструкции Москвы 35-го года при Сталине. Она была уже пробита. Ну, не пробита, а уже была намечена. Очевидно, для того, чтобы ездить ему на дачу было полегче.
Новая трасса.
Но не только это. Там было много таких. И тогда появились такие реперные дома. То есть на углах будущих проспектов в 30-е годы ставили дома такие современные. По архитектуре близко. Вот. И я вот это вот сейчас пытаюсь изучить, эти реперные дома, потому что, когда я в школе сидел на уроке и смотрел в окно, среди вот этой вот моря каких-то двухэтажных строений возвышался такой огромный дом, такой хороший. И наверху так, как бы портик такой наверху. И я на него любовался, хорошо его помню. Внизу была парикмахерская, которая просуществовала довольно долго. Не знаю сейчас там что. И вот когда пробили Новый Арбат, выяснилось, что этот дом поставлен именно на углу этого Арбата. Он и сейчас там стоит. Так что таких всяких вещей было много. Вот. Потом, значит, пошли дальше к мосту. Ведь моста не было. Был Бородинский, и все. А вот новый мост, его построили, и к нему пошел Арбат. И там было два особняка, в которых еще, они еще держались долгое время. Ну, такие они были не изысканные, купеческие, пузатенькие особняки, но все равно. Сейчас бы они были памятниками. Вот их снесли. Собачью площадку снесли, все абсолютно снесли. И нарушили строй улиц, переулков, которые шли от Арбата туда дальше, они же целой грядой шли.
Да, ну, их разрезали.
Да, их просто разрезали. Вот. А я там ходил, потому что я в детстве ходил в художественную школу, в художественную какую-то, в дом архитектора, и как раз по этим всем переулкам, с большим удовольствием. И тоже хорошо их помню. Там, как это назывался переулок, господи? Трубниковский, по-моему.
Да.
Да? И вот этот Трубниковский переулок, там есть дом Малиновского такой, знаменитый. Ну, доходный дом. Во дворе его Кончаловский снимал фильм. Где он своего брата снимал. «Романс о влюбленных». Вот. Так вот в этом самом доме, в подвале, огромные были склад, винный склад. И я помню, как во время, уже после войны, по этому Трубниковскому текли реки. Какой-то такой, ну, как бы кисель такой. Очевидно, они, я сейчас так думаю, они чистили эти бочки, им куда девать, они, значит, на улицу. И люди черпали там, пили. Вот, прямо...
Просто все это вылили на землю.
Просто вылили на землю, и все это попало. Нет, я думаю, что, может быть, это уже не годилось, уже перебродилось. Не знаю. Я не пробовал. Вот. Но помню, я ходил мимо и удивлялся, и люди там. Вот. Потом на этом Трубниковском жил Витя Томатинский, но это другая история. Диссидент Витя Томатинский.
Там как раз особнячков много было.
Нет. Особнячки я вообще не помню. Я помню большие доходные дома. Они мне нравились, и как-то они... Вот. И это такие были. Ведь Петербург успел застроиться доходными домами, а Москва нет. И поэтому эти самые особнячки как-то меня не волновали. Но это я рассказываю до того, как я... стал заниматься архитектурой. Это еще детские воспоминания. Так вот, так что вот эта вот связь была нарушена. И вообще он мне не нравился с самого начала. Этот Новый Арбат. Это было взято из Швеции. В Стокгольме построили такие вот дома и такую улицу пробили. Но здесь это как-то было все, во-первых, уже не модно, как-то грубо все. И потом эта улица упиралась никуда. Вот она упиралась в кинотеатр этот самый, и все. И чего она, куда она?
То есть еще не было тоннеля?
Нет, тоннель-то был. Нет, какой тоннель? Тоннель под.
Да.
Нет, я имею в виду в ту сторону. В ту сторону. К Кремлю. Куда он? Ну куда? Он и сейчас никуда. Просто пробили. В общем, это был не мой Арбат.
Так его так и звали, Вставная челюсть Москвы, помните?
Мы называли Вставной челюстью немножко другое. Мы называли проспект Сахарова. Там челюсть чистая просто.
Это позже уже.
Да. О. Нет, это плохая архитектура. Желание быть испанцем. В общем, это желание чем-то быть. А очень быстро устарела. Так она даже, когда ее строили, уже устарела. Все это было. Сеф еще как держаться, вот это. А это... Так, еще что давайте.
А вот вы говорили, что старый вход метро Филевской линии, он был в другом месте. И дома тогда Жуковского еще не было в вашем детстве. Когда убрали этот вестибюль метро наземный на Садовом кольце на бульваре,
Как это переулок называют? Нет. Значит, с метро там интересные вещи. Во-первых, вы знаете, что есть метромост. После Смоленской, для того, чтобы попасть на Киевскую, надо переехать через мост. Это так называемый метромост. Он идет от Смоленска. И станция Смоленская, она как раз вот тут и находится. И поэтому ее, когда перенесли, ее сняли. Очевидно, она длинная была. И раньше вход был со стороны пересечения Смоленска и Арбата. Оттуда был вход. А потом его перенесли в другое место. И сделали, перенесли павильон туда. Как бы это вам сказать? Вот там, где дом Желтовского, там рядом был павильон. Ну, такой вот, ну, тогда везде такие построены. Сейчас остался похожий павильон на Александровский, нет, этот самый. Раньше была Кировская, а теперь это называется Чистые пруды или как-то. Чистые.
Да.
Вот. Вот там павильон такой. Вот это был стандартный павильон тогда. И на Смоленске стоял примерно такой же. И вот его перенесли, и он очень долго.
Его просто переставили.
Наверное, я так думаю, потому что архитектура одна у них. Вот. Или построили точно такой же. Не знаю. Там есть подземный ход, который ведет на другую сторону улицы. Но как-то он идет очень глубоко, и по нему не очень любят ходить люди. Но тем не менее переход тут есть. Вот. Почему? А?
А что за история происхождения параллельно?
Да, вот это загадка. Значит, не могу ее разгадать. Ну, вернее, я особенно и не это самое. Значит, линия так. Значит, Курский вокзал. Курский вокзал, от него шло площадь Революции, потом Арбатская, Смоленская и Киевская. Понятно. Вот это была линия обычная. Никакого. Да, по дороге была станция, которая называлась Коминтерновская. Это сейчас Александровский сад, этот самый сад. Вот это, да? Раньше он назывался Коминтерновской, потом он назывался Калининской, потому что Сталин этот Коминтерн разогнул к Екатерине Матери. Вот. И переименовал станцию. Она называлась Коминтерновская. Такая была странная станция. Она еще странная. Александровский сад. Но она была в... Она шла от Курской, потом Площадь Революции, потом Коминтерновская, потом Арбатская, Смоленская, Киевская. Вот она так шла. Сейчас тупик-тупик. А тогда она шла дальше. И вдруг, совершенно неожиданно, при Хрущеве Арбатская, Смоленская, Киевская закрывается. Просто. Перестает существовать. То есть там поезда не ходят. Открывается параллельно великолепно сделанная линия другая. Также с теми же названиями. Причем пересадка не всегда даже есть. Вообще непонятно это все. Теперь. Станция Киевская еще долгое время используется как выставочный зал. Несколько конкурсов, например, архитектурных, там на этой станции внизу демонстрировались. Как-то были палати такие сделаны же, там, где поезда ходят. Вот. И люди, значит, ходили. Потом, когда уже начали делать, решили развивать Москву вот в сторону Химок, туда, тогда вот эту линию открыли, вторую, и они стали параллельно. Есть такая байка, что это были, значит, там несколько вариантов. Один вариант был такой, что вот это новые, арбатская, смоленская, киевская, новые, они для народа. А вот ту линию оставят для Сталина. Ту линию. Что он прямо из Кремля, раз, и к себе, значит, на дачу. Есть другая байка, что ту, которую построили для Сталина, но я в это не верю, потому что она была построена помпезно, для типичная станция для людей. А ту могли сделать трубой такой, сталинской. Вот, это только умер Сталин, и сразу это произошло. Поэтому это надо исследовать. Я тут... Что это есть, это точно. Что тут загадка, это точно. А вот все нюансы я не мог выяснить. Вернее, даже и особенно не копался. Но это предмет для исследования новейшего времени. Вот.
В то время, когда вы на Арбате жили, вы помните каких-то там... интересных, ярких людей? Какие-то...
Нет.
Нет?
Нет, ну...
Какое было население? Или разношерстное было население?
Нет, я помню только одного человека, я о нем говорил. Это такой ходил по Арбату человек с... Как только разрешили... А это где-то было в 43-м году, наверное, разрешили царские награды. Там ходил человек с четырьмя крестами, четыре георгиевских кавалера. Он ходил, и вот на него мы бегали смотреть просто. Вот. И я там описываю, как мы даже к нему приставали и трогали его медали, и он не возражал. Вот это было, да, он по Арбату ходил специально, я так понимаю, демонстрируя свои. И для всех это было удивительно, потому что, ну, все царское было в загоне, а вдруг вот даже георгиевские кресты оказались востребованы. Вот. Вот это я помню. Еще каких-то людей, да знакомых даже там. Ну, ребята какие-то были, мы бегали, я сейчас все. 70 лет. Чего хотите? Вот.
Что еще мы забыли, Илья Георгиевич? Какие-то истории.
Ну, байки, какие истории? Какие истории? Там вот переулок был этот самый. Где в начале Арбата церквушка? Еще когда Арбат не прорубили. Церквушка там.
В начале калитки.
Да, в ней была керосиновая лавка. Она была вся абсолютно в жутком состоянии. Там была керосиновая лавка. Это я помню хорошо. Теперь, напротив нее, там, где какие-то рестораны сейчас, там какие-то, там был огромный дровяной склад. И там все покупали дрова, кому надо, и прямо в центре огромный склад. Очень многие топили еще дровами. Вот. Подробно рассказать всю вот эту дровяную жизнь тех времен я не в состоянии, потому что у нас были керосинки. Плита была дровяная, но ее не заводили, а в общем жарили на керосинках.
А отапливались как?
Отопление было водяное, да. Было. Батареи стояли. Слава тебе, Господи. Вода была, канализация была. Но это уже я приехал в 43-м. Уехал в конце 41-го, а приехал в 43-м. Вот эти два года самые страшные. Меня не было в Москве. Поэтому там ничего не помню. Вот. Ну, вот очень хорошо помню, я еще раз это скажу. Помню, как менялся город, как жизнь менялась с начала 43-го, к концу 43-го, начало 44-го. И вообще 44-й год, это уже было не так голодно, не так холодно. Затемнение. Затемнение сняли где-то в 44-м, я помню. Люди мыли окна, кто-то упал с 5-го этажа, да. Все очень волновался, весь переулок, потому что, ну, пришел с фронта, там ничего не случилось, а то... Вот. Везде были вот эти наклейки, их... Ну, и слава богу, не надо было на ночь, потому что ходили патрули и смотрели, нет ли щели там, не проглядывает ли свет. Вот. И постепенно война уходила. Ну, она не уходила очень долго, но уже не было такого. Очень, конечно, было напряженно. Но это меня-то не коснулось, а вот эти перестали за ордена платить, перестали всякие льготы военным. И вот это вот было очень социально, очень было непросто. Но поскольку у меня никого военных не было, отец пришел с фронта, но он был солдат, что-то.
Помощь сокращали.
Я думаю, не только в этом дело. Дело в том, что они герои пришли. А они нужны были кому-нибудь, чтобы вся страна была в героях, которые требовали, которые хотели. Вот их немножко так... А средств не было, надо же было поднимать все эти... Города, Господи. Все же надо было восстанавливать. Киев какой-нибудь. А Сталинград это вообще. Просто. Я не могу понять. Я немцев не могу понять. Они что, не понимают, что если они перед кем-то обижены, то есть перед кем-то имеют какие-то эти самые... то это перед нами, потому что Петербург, исключая военные действия, Петербург, они миллионы людей просто удавили. Хаты все палили, людей убивали. Вот перед кем надо им извиняться. Нет. Я не говорю о военных потерях, я говорю именно гражданское уничтожение населения, причем это было объявлено четко, все было. Поэтому их эти крокодиловые слезы по поводу гастарбайтеров, которые они к себе пускают, это просто смешно.
Другая тема.
Это тема другая, но это меня очень злит. Потому что никто не видел эти города уничтоженные.